Глава 95. Натянув защитную маску и виниловые перчатки, Йона спустился в скотобойню осмотреть убитых животных. Он быстро оглядел сваленные на полу вонючие внутренности и прибитые гвоздями и подвешенные части тушек, но человеческих останков не нашел. Кажется, здесь имели место бесконтрольный забой кроликов и издевательство над животными. Йона увидел попытки обработать кроличий мех, остатки изорванных шкурок на запачканном верстаке и страшные отметины после яростных тычков ножом, коллекцию трофеев и изуродованные трупы животных. За верстаком на забрызганной кровью стене висела старая газетная вырезка «Рекс» с серебряной статуэткой повара в поднятой руке. Йона вынес клетку с уцелевшим кроликом на солнечный свет, ушел на опушку леса и там выпустил зверька. Янус прислонил снайперскую винтовку к ограде теннисной площадки и расстегнул бронежилет, сунул таблетку в рот, отвел в сторону волнистые рыжеватые волосы, отпил из бутылки минеральной воды, запрокинул голову, проглотил.
«Я видел тебя на одной старой записи из дома министра иностранных дел», — сказал Йона. «Моей первой работой в службе было подчищать у него дома. Так вот, государство распоряжается деньгами налогоплательщиков. Некоторые девочки были в таком состоянии, что мне приходилось отвозить их в отделение скорой помощи. А потом моей же задачей было проследить, чтобы они молчали и вообще исчезли».
«Я понимаю, почему ты сменил отдел».
«Сменил по требованию министра иностранных дел. Я просто прижал его к стенке, взял за его мелкие яйца и сказал, что пока я прикрываю его. Но у меня два лица, и одно из них не слишком симпатичное».
Магнус дождался, когда вернется Йона с пустой клеткой. Магнус был серым с лица и трясся, как в лихорадке, несмотря на пот, блестевший на лбу под волосами.
«В компьютере ничего», — доложил он. «Техник все просмотрел и пока не нашел информации о том, куда мог отправиться Давид Джордан».
Он замолчал. Подошел Раймо и сообщил, что какая-то женщина вышла из автобуса и идет по дороге по направлению к дому.
«Уберите заграждение, пока она их не заметила», — распорядился Йона. «Держитесь в стороне, пока не станет ясно, идет она сюда или нет».
Бойцы собрались за гостевым домиком, где их не было видно с дороги. 9 тяжело вооруженных полицейских, Йона и техник из оперативного отдела. Калитка с тихим скрипом отворилась. Йона вытащил пистолет и держал его прижатым к телу, слушая шаги женщины по гравию. Звук изменился, когда она пошла между домами, стал глуше и тише. Она уже совсем близко. Йона сделал шаг вперед. Женщина вскрикнула от страха.
«Простите за вторжение», — сказал Йона, пряча оружие.
Женщина молча смотрела на него расширенными глазами. Прямые светлые волосы, линялые джинсы, простые сандалии, застиранная футболка с надписью «Feel me burn».
«Я из полиции. Мне надо быстро получить ответы на два вопроса», — продолжил Йона.
Женщина попыталась собраться, достала из тряпичной сумки телефон и сделала шаг к Йоне.
«Я только позвоню в полицию. Проверю».
Она внезапно замолчала, заметив у стены дома тяжело вооруженных бойцов опергруппы. Женщина смотрела на бронежилеты, шлемы, автоматические карабины и снайперские винтовки, и с ее лица медленно исчезали краски.
«Где Давид Джордан?» — спросил Йона и убрал пистолет в кобуру.
«Что?»
Женщина в замешательстве перевела взгляд на дом и увидела лежащую на земле входную дверь.
«Давид Джордан», — повторил Йона, — «его нет дома».
«Он в Норланде», —
тонким голоском ответила женщина.
«А что он там делает?»
«Не знаю».
Женщина захлопала глазами, словно была в чем-то замешана.
«Работает, наверное».
«Где именно в Норланде?»
«А в чем дело?»
«Позвоните ему», — сказал Йона, указывая на телефон в руке женщины. «Спросите, где он, но про нас не говорите».
«Я не поняла», —
прошептала женщина и приложила телефон к уху, но почти сразу опустила руку.
«Телефон выключен. Его телефон выключен».
«Вы пара?»
— спросил Йона, глядя на нее каменно-серыми глазами.
«Пара? Я об этом не думала. Мы часто встречаемся, и мне нравится бывать здесь. Тут я могу рисовать. Но мы не близки с ним, я понятия не имею, чем он занимается. Знаю только, что он вроде бы продюсирует передачу о еде, которую ведет Рекс.
Она замолчала и ковырнула гравий носком сандалии.
Но вы знали, что он собирается уехать?
Он только сказал, что ему надо в Норланд. Он знал, что мне это все равно.
Норланд величиной примерно с Великобританию, заметил Йона.
Вроде бы он говорил Кируна. Кажется, он говорил про Кируну.
Что, по-вашему, он собирался делать в Кируне?
Понятия не имею.
Не говоря ни слова, Йона зашагал к своей машине. По дороге он позвонил Ане, попросил, чтобы она заказала билет на самолет.
«Удалось связаться с Рексом Мюллером?» — спросил он и сел за руль.
«Ни Мюллера, ни его сына Сами не оказалось дома. Никто не знает, где они. Мы говорили с четвертым телеканалом и с матерью мальчика. Она в отъезде. Но...»
«В любом случае, похоже, что Давид Джордан утром уехал в Кируну».
Йона вывернул на шоссе.
«В списках пассажиров его нет».
«Проверь, не приземлялись ли в аэропорту частные самолеты. Или на какую-нибудь частную летную базу».
«Ладно».
«Потому что я еду в Орландо», — добавил Йона.
«Это и так ясно»,
— спокойно ответила Анья.
«И рассчитываю на то, что вы тем временем отследите телефоны».
«Мы пытаемся, но компания делится информацией, мягко говоря, неохотно».
«Вы только разберитесь с этим до того, как я сяду в самолет».
«Я поговорю с прокурором о...»
«Наплюй на разрешение. Переедь их. Нарушь закон», — перебил Йона. «Прости, но если мы не найдем Рекса и его сына, они покойники».
«Наплевать»,
— спокойно повторила она.
«Переехать и нарушить закон».
Извилистое лесное шоссе было пустым. Йона проскочил мимо дачных домиков возле блестящего, как зеркало, озера с деревянной вышкой посредине. Какой-то мужчина стоял за забором, держа в руках автоматическую газонокосилку. Йона еще увеличил скорость и возле автозаправки выехал на большое шоссе, когда позвонила Анья.
«Йона, ничего не выйдет»,
— начала она. Техники из оперативного отдела пытались отследить Джордана и Рекса при помощи мобильных следов GPS и GSM. Активировать телефоны на расстоянии, чтобы они начали посылать данные о местоположении, не получилось. Местные станции в Кируне не смогли уловить сигналы, так что техники пришли к выводу, что телефоны Джордана и Мюллера не просто выключены, а еще и повреждены.
«А как же телефон Сами?» — спросил Йона.
«Мы им занимаемся»,
— огрызнулась Анья.
«Прекрати давить на меня, я этого не выношу. Одни брюзги вокруг, ни блеска, ни флирта».
«Ну, прости», — сказал Йона и еще прибавил скорости.
«Ну, возможно, ты прав. Рано утром Сессна из Стокгольма села на морской авиабазе в Курраваре».
«И списка пассажиров нет?»
«Подожди секунду».
Йона услышал, как Анья с кем-то говорит и благодарит за помощь.
«Йона?»
«Да?»
«Мы отследили телефон Сами. Он в Халлунде. Есть точный адрес. Дом на Томтбергавеген».
«Отрадно знать, что он остался дома», — сказал Йона. «Отправьте туда машину, пусть Жанет Флеминг поговорит с Сами. Мне надо знать, куда уехали Рекс и Давид Джордан».